говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. В эфире 714 выпуск программы «Троицкое слово», совместной передачи радио «Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. У микрофона автор и режиссер программы Николай Бульчук. Нынешнее воскресенье Святая Церковь совершает неделю о мытаре и фарисее. Нашу программу открывает запись проповеди преснопамятного архимандрита Исаии Белова, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры на этот воскресный день. Слово Троицкого Патерика. Программу продолжит очередной выпуск из авторского цикла заслуженного профессора Московской Духовной Академии, доктора богословия, доктора церковной истории Константина Ефимовича Скурата. В пятницу Святая Церковь совершила празднование Сретения Господня. В связи с этим мы хотели бы вспомнить праздник Сретения, который проходил в стенах академического домового храма Московской Духовной Академии в 80-е годы прошлого века. Мы предлагаем вам послушать запись проповеди бывшего ректора Московской Духовной Академии, впоследствии блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины, владыки Владимира Сабадана. Завершает нашу сегодняшнюю программу литературная страничка «Священник Павел Флоренский. Соль земли. Сказание о жизни старца Гефсиманского скита Исидора». Нашу программу открывает слово в неделю о мытаре и фарисее, сказанное насельником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, преснопамятным архимандритом Исаией Беловым.
Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. В эти дни Святая Церковь готовит нас ко времени Великого Поста, ибо осталось всего 3 недели до этого периода, который называется духовной весной, обновлением, который предназначен нам для того, чтобы мы глубже вникли в сами себя, почувствовали свою греховность, чтобы мы приблизились к Богу и отрешились от всего земного. период Великого Поста, который тягостен для нашей плоти, но он освобождает дух человека, и он помогает нам приблизиться к Богу, помогает нам еще прочнее утвердиться на тех христианских началах, которые вложены в нас в таинстве Святого Крещения. И вот в эти три недели перед постом Святая Церковь готовит нас к нему. И в это воскресенье она предлагает нам евангельскую притчу о мытаре и фарисее. Эту притчу изложена в Евангелии, и многие из вас, наверное, хорошо ее знают. Она говорит о том, как два человека вошли в церковь помолиться, фарисей и мытарь. И кто такие были фарисеи? Это были люди, которые в иудейском народе питались образцом праведности, считались хранителями закона и ревнителями благочестия. И вот молитва фарисея исходила именно из этого чувства. Фарисей сам себе чувствовал, что он праведник, и он молился Богу, благодарил его, благодарил за те дары, которые Господь ему дал, за те духовные подвиги, которые он нес, благодарил его за то, что он постится, за то, что он приносит десятую часть от всего своего имения в церковь. Но молитва фарисея была отвергнута. Наоборот, мытарь, который ничего такого не говорил, который не имел никаких духовных достижений, Господь сказал, что молитва его принята, что сей ушел оправданным более, нежели тот. То есть мытарь получился более оправданным, чем фарисей. Хотя мытарь повторял только одни слова: «Боже, будь милостив ко мне, грешник». Ибо мытари – это было такое сословие общества иудейского, которое было всеми презираемо. И оно было справедливо презираемо, потому что они служили иностранцам, они служили римлянам, и они собирали подати с народа. И, как это всегда бывает, они собирали не только то, что положено, но они собирали еще и сверх того, чтобы осталось им самим. То есть они были как бы грабителями народа, они были вымогателями, они были угнетателями, и поэтому простой народ их ненавидел. И сами они были люди не очень высокого нравственного уровня, потому что, чтобы решиться на такую работу, чтобы решиться изменить своему собственному народу, чтобы решиться быть таким вот вымогателем, нужно быть человеком достаточно безжалостным и беспринципным. И вот многие мытари, они действительно были такими. И тем не менее мы видим, что Господь принимает молитву такого мытаря, который говорил только одни слова: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Почему так происходит? Потому что праведность фарисея, братья и сестры, она строилась не на той основе. Преподобный Авва Дорофей говорит, что молитва фарисея отвергнута не потому, что он благодарил Бога, не потому, что он имел какие-то духовные достижения, не потому, что он постился или приносил часть своего имения в церковь. Но и молитва была отвергнута потому, что он превозносился над своими ближними. Потому что в своей молитве он говорил так еще: «Благодарю тебя, Боже, что я не таков, как прочие человеки». И еще даже добавил: «Я не таков, как этот мытарь». И вот именно за это, за то, что он уничижил другого человека, именно за то, что он как бы превознесся над этим грешником, над мытарем, его молитва была отвергнута. И это напоминание для нас, что все подвиги, которые мы имеем, и все духовные достижения, которые мы имеем, если мы много молимся, если мы много жертвуем на церковь, имеем еще какие-то добродетели, все это может быть перечеркнуто только от того, что мы превозносимся над нашими ближними. И так страшен этот грех, страшен грех осуждения и превозношения, что очень многие святые за этот грех были строго наказываемы. Вы знаете, может быть, житие святого апостола Карпа, который был необычайно благочестив, настолько благочестив, что каждую литургию он совершал после того, как на него сходила благодать Святого Духа, и он чувствовал эту благодать, и он не начинал литургии до тех пор, пока эта благодать на него не сходила. И вот в один раз он чувствует, что благодати нет и нет. И он забеспокоился, что такое, почему Господь его оставил. А это оказалось потому, что когда ему рассказывали о каких-то грешниках, то он сказал в сердцах своих: вот плохо этот человек сделал. И вот всего за такие, так сказать, слова малые Господь отступил от него своей благодатью. И вот нам в преддверии Великого Поста, когда мы готовимся к подвигам, когда мы готовимся к тому, чтобы наше естество телесное терпела какие-то ограничения, когда мы готовимся к тому, чтобы больше посещать храм Божий, больше молиться там и больше молиться дома, вот нам напоминание, что все это может быть перечеркнуто только от того, что мы будем осуждать или превозноситься над нашими ближними. То есть это самое главное условие. Самое главное условие христианской жизни и добродетельной жизни вообще, чтобы ни над кем не превозноситься, никого не осуждать. Если человек будет иметь только эту добродетель, то хотя бы он не имел никаких других подвигов, как вот тот евангельский мытарь, он уже получает оправдание пред Богом. Господь не сказал, что мытарь получил оправдание, потому что совершал беззаконные дела. Но он каялся, и он искренне считал себя грешным, и он не насмотрел ни на кого, ни на фарисея, не смотрел на других мытарей, не смотрел вообще ни на какого человека, никого не судил. Есть много примеров из житий святых, когда люди, довольно-таки нерадиво жившие, отходили от этой жизни очень такими радостными и просветленными. Почему? Потому что этим людям Господь давал извещение, что за то, что они никого не осуждали, за то, что они ни над кем не превозносились и не мерили себя по другому человеку, за это им давалось отпущение грехов. И в Евангелии сказано, что если вы отпущаете ближним грехи их, то отпустит и вам Отец ваш Небесный. То есть вот самое главное условие, когда мы входим в пост, это иметь вот такую добродетель никого не осуждения и добродетель прощения своих ближних. Но от нас, христиан, требуется нечто большее. Требуется, чтобы мы не только никого не осуждали, не только не превозносились над людьми, но от нас требуется еще и, чтобы мы любили своих врагов. Потому что этим и отличается Новый Завет от Ветхого, что нам дается большая благодать. И эта большая благодать, она дает нам силу не только не осуждать явных грешников, не только не превозноситься над кем нам нельзя превозноситься, но еще, если люди причиняют нам какое-то зло, если люди творят с нами несправедливость, клевещут на нас или обижают, или досаждают каким-либо другим образом, то мы должны иметь силу им все это прощать. И прощать искренне от сердца, и иметь к этим людям любовь и молиться за них. И для того, чтобы никто не говорил, что эта добродетель невозможна, Святая Церковь являет нам примеры, примеры многих святых, которые именно так поступали в жизни. Вот сегодня совершается память новомучеников и исповедников российских. Так постановлено в первое воскресенье после праздника иконы Божией Матери «Утолимая печали», когда был расстрелян в Киеве митрополит Владимир Киевский, фамилия Богоявленский, в 18 году. После этого первый воскресный день праздновать память всех, кто пострадал в годину гонения на святую веру и церковь. Святой митрополит Владимир явился как бы первой жертвой вот такого безбожного гонения. И примечательно его отношение к этому. То есть он жил в Киево-Печерской лавре. В то время уже украинская церковь, она была заражена таким духом обновленчества. И многие украинские епископы и священники, они собрались на собор и хотели отделиться от русской церкви, сделать автокефальную церковь. Но митрополит Владимир был категорически против. Он считал, что единство русской церкви должно быть сохранено. И всех тех людей, которые хотели отделиться, он грозился предать анафеме. И в Киево-Печерской лавре было много недовольных им, потому что он был человек очень благочестивый. А благочестивый архиерей всегда бывает строг в своих требованиях к подчиненным. И получилось так, что фактически ему не на кого было опереться. И вот случилось, что в один вечер какие-то четыре матроса, которые совершенно ничего из себя, никакой силы не представляли, никакой реальной власти не имели, они очень просто проникли в его покои, вывели его из этих покоев архиерейских, повели за стену Киево-Печерской лавры и там расстреляли. То есть все просто и без всякого даже видимости за какой-то законной власти. Ему никто не читал никаких приговоров, никто не выносил о нем никакого решения. А просто так вот какие-то несколько человек, они его расстреляли. И это при полном молчании. Всякие у Печерской лавры, а тогда в лавре было около 2000 монахов, и все паломники, которые там были, и все жители города, и все военные, и, короче говоря, все, вот они как бы все от него отступили. Все его предали на мучение. И утром его нашли, перенесли его в храм, конечно, похоронили подобающими архиерейскими почестями, но стало потом известно, что когда в него стреляли, то его никак не могли застрелить. Не могли застрелить до тех пор, пока он не простил своих гонителей, пока он не помолился о них и не благословил. И только когда он их благословил на это дело, только тогда они смогли его расстрелять. То есть вот как раз это пример любви к врагам. Казалось бы, эти люди должны были причинить ему зло, эти люди вели его на смерть, но он повел себя именно как вот подражание самому Владыке нашему Господу Иисусу Христу. То есть он не стал кричать, не стал звать на помощь, не стал какие-то другие меры предпринимать для своего спасения, но он знал, что наступило время его подвига, наступило время страдания. Он видел, что вокруг творилось такое безумие, и что единственным выходом из этого безумия это было пострадать ему самому. И он пострадал. И точно так же поступали другие новомученики, память которых сегодня совершается. Митрополит Петроградский Вениамин, которого также судили, вот, судили за якобы то, что он укрывал церковные ценности, хотя он совсем этого не делал. Его судили при попустительстве своих же собственных братьев, так сказать, обновленцев, которые захватили власть церкви. То есть его судили не только мирские люди, но уже и церковные люди. И тем не менее он всем все простил, ни на кого не имел злобы. И точно так же перед расстрелом в него не могли попасть. И уже сами солдаты, которые его расстреляли, они взмолились, они сказали, что если мы тебя не расстреляем, то нас самих расстреляют. И только тогда он их благословил. И вот они его расстреляли. То есть мы видим пример такой настоящей жертвенной любви. Настоящий архиерей, который и до революции занимался благотворительностью, который занимался тем, что призревал многих сирот, людей малоимущих, обеспечивал имуществом. Вот он пошел вот на такую смерть. И много-много других примеров можно было бы приводить, потому что вот эта година революции, с одной стороны, это было ужасное время, но с другой стороны, если бы не это время, то не раскрылись бы добродетели вот этих людей. Пока они жили обычной такой мирской жизнью, никто не знал о том, что это такие великие светильники, и что им Господь уготовил такой венец. И нам, братья и сестры, когда мы живем в мирской жизни, нам нужно помышлять, вот как эти люди помышляли. Митрополит Вениамин в молодости читал жития святых, и говорил, как вот было в древние времена, когда мученики страдали за Христа, как жаль, что сейчас нет таких гонений. И Господь попустил ему, Господь удостоил, можно сказать, его, чтобы он пострадал и принял тоже мученический венец. И мы не должны бояться, если кто-то будет нас досаждать, и кто-то будет причинять нам какое-то зло, причинять нам скорби по плоти. Потому что эти люди на самом деле готовят нам венец. Но вот от этих добродетельных мужей, от святых угодников, память которых совершается ныне, мы должны брать пример. Должны брать пример вот этой духовной силы, что Господь никогда не оставит. Если мы страдаем несправедливо, Господь будет всегда с нами. Если мы терпим что-то от людей, Господь нас утешит. Если люди нам причиняют какой-то ущерб, Господь все это возместит в сторицу. И только одного надо бояться грешить. И именно бояться грешить теми грехами, в которых был повинен евангельский фарисей, то есть грехами осуждения ближних, грехами превозношения над ними, грехами всякой неприязни к нашим ближним. Если мы будем хранить себя от всего этого, от этих грехов, то благодать Божия всегда будет с нами, и Господь будет вести нас по жизненному пути, и промысел Божий все будет устроить к нашему спасению, а в будущем веке, в небесном царстве, Господь удостоит нас того, чтобы быть с Ним, и слышать его вожделенный глаз, «Придите благословение Отца Моего, наследуйте Царствие, уготованное вам от создания мира. Аминь».
Спасибо, Господи.
Вы слушали проповедь преснопамятного архимандрита Исаии, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, в неделю мытаря и фарисея. У нашего микрофона заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. В эфире передачи из цикла «Слово Троицкого Патерика».
Образ, пример жития подвижников, молитва, труд, пища, одежда. Святые подвижники Троицкого Патерика под благодатным водительством преподобного Сергия не только выполнили с полной твердостью свои обещания, но и с великой славой исполнили свое земное призвание и достигли небесных обителей. Они не только словом назидали иноков и мирян, но и собственным примером, прилагая труды к трудам. Для них заповеди Божии были жизнью. Их они знали, в них непрестанно пребывали, их опытно постигали, ими же светились и светили, согревались и согревали. Все время подвижников посвящалось или молитве, или трудам телесным. О преподобном Кирилле Новоизерском сказано: «После молитвы общей со всем усердием трудился он то в пекарне, то на другой службе, сам копал землю и рубил лес. Когда только нужно было для других, сам совершал литургию, никогда не утомляясь». Святой Гуры, впоследствии архиепископ Казанский, любил ходить в храм Божий на молитву, молился и в доме. Также преподобного Савватия Соловецкого украшали слезные молитвы и вообще строгая подвижническая жизнь. Постоянной спутницей жизни была молитва и у преподобного Мартиниана. Достиг старости глубокой, но не оставлял ни келейного правила, ни служения в храме. Образ труда был разным и далеко не легким. Славным подвигом считалось иконописание. Восхваляя иконописцев, учеников преподобного Сергия, за их труд преподобный Иосиф Волоцкий так говорит: «Они отличались таким подвижничеством, такой ревностью к посту и иноческой жизни, что удостоились божественной благодати». В самый праздник Светлого Воскресения Христова, сидя на скамейках и имея пред собой честные иконы, смотрели они на них неуклонно и исполнялись святой радостью и светом. Так поступали они и в другое время, когда не занимались писанием икон. Иные иноки занимались перепиской и исправлением житий святых. В сборнике блаженного Иосафа, святые мощи которого почивают в Серапионовской палатке южного притвора Троицкого собора, читаем: «Божией благодатью и Пречистой Богородицей помощью переписал житие святых преподобных отец. Писал с разных списков, счастья обрести правые. И обретох, в списках много не исправлено. Елико возможно моему худому разуму сия исправлял. А я же невозможно сия оставих, да имущий разум больше нас, те исправят неисправленное и наполнят недостаточное».
Продолжение авторского цикла Константина Ефимовича Скурата «Слово Троицкого Патерика» слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». В пятницу Святая Церковь совершила празднование Сретения Господня. Мы предлагаем вниманию наших слушателей архивную запись проповеди на праздник Сретения, которую произнес бывший в 80-е годы ректором Московской Духовной Академии епископ Дмитровский Владимир, впоследствии блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины.
На земле родился, отрочен ладу, привечный Бог. Убогом верте, но место его было в храме Божьем, потому что храм был воздвигнут ему, потому что в храме от века он благоволил обитать имени его. И в нынешний день пришествие в храм Сына Божия совершается, Пресвятая Дева приносит его в сороковый день, чтобы, как говорит Слово Божие и как велел закон, поставить его перед Богом, чтобы Богу Отцу отдать своего первенца, Бога Сына. Приходит Христос Спаситель ныне в Иерусалимский храм не для того, чтобы принять подобающие ему честь и поклонение, но приходит в зраки раба и подзаконного человека, чтобы исполнить закон, потому что сам свидетельствует: не разрушить, но исполнить закон я пришел. Приходит не как Господь, не как Сын Божий, но приходит в убожестве плоти и рабского зрака, скрывая сияние своего божества. Как он безгрешен, благоволил принять крещение покаяния от Иоанна, так и Пресвятая Дева, не имея в Рождестве ни порока, ни греха, ни скверны, в нынешний день приносит вместе с своим сыном в храм жертву очистительную. И исполняя тем самым смиренное веление небес, встречается сегодня Христос Спаситель в храме Иерусалимском ко всем ветхозаветным человечеством с
соделывая встречу Ветхого и Нового Завета. Держит на руках преблагословенная сорокадневного младенца и держит убогое приношение как очистительную жертву, хотя на руках ее жертва за грехи всего человечества. Приходит Бог в смиренном страхе, потому что всегда великое выглядит малым, потому что всегда непревзойденное преподается смиренно, потому что всегда глубокое течет мирно и спокойно. Завеса, которой Господь скрывал до времени сияние своего божества, настолько была непроницаемой, что не узнал храм Иерусалимский, кто посетил его, кто переступает его порог. Не узнал и не встретил должным образом своего владыку, начальника жизни и смерти. Не разорвалась завеса от края до края, не вышел встретить грядущего во имя Господне первосвященник Иерусалимского храма, не отверзлась святая святых, чтобы предоставить престол Царю Небесному и Богу. Все это до времени оставалось на своих местах, исполняя свою роль и свое значение. До времени, пока исчезнет Ветхий Завет и войдет в силу и благодатное действие Новый Завет с его божественной благодатью, силой и всемогуществом Христа Спасителя. Но встреча должна была произойти, хотя и все окружающее Христа и в храме, и до храма оставалось, можно сказать, черствым и безучастным. Как был мир дальний и ближний спокойным и безучастным в рождественскую ночь, несмотря на это, великое и священное совершалось. Здесь, в храме, должен был встретиться Христос, владыка Нового Завета, с ветхозаветным человечеством. И встреча эта произошла. Те, кто чаяли тысячелетиями утешения и спасения, те, кто знали пророчества, символы, прообразы и предсказания, не встретили Христа Спасителя. Ветхозаветное человечество в этот нынешний священный момент встречи Христа Спасителя в храме Иерусалимском не располагало ничем иным, как только одной блаженной старостью. Но старостью светлой, исполненной красоты, духовного подвига и благодатного величия. От половины мужского человечества встречает Христа Спасителя за все ветхозаветное человечество старец богоприимец Симеон, который всю жизнь свою стоял перед Богом в молитве и благоговении, и, как свидетельствует святой евангелист, дивились этим высказыванием и праведный Иосиф, и преблагословенная Дева Мария. Как же встречает ветхозаветное человечество ту преблагословенную и непорочную, которую некогда встречал первосвященник Иерусалимского храма, которые некогда были открыты двери во святая святых, где она, воспитываясь, ткала уже ткань плоти для великого и священного, для пришествия в мир Христа Спасителя. А ее встречают пророчества как праведного Симеона, так и старицы Анны, что ничего другого ей не остается, как только делить ношу крестоношения Христа Спасителя. И, наконец, то, что она должна быть готова к самому тяжелому для матери и для человека, что через ее сердце пройдет оружие. И она вновь по-прежнему в полной преданности воле Божией, глубоким сердечным смирением, принимает и эту весть, данную ей в храме при встрече, когда она принесла туда Бога младенца Христа. Устами старца Симеона, и мне ныне отпущаешь раба твоего владыка, сказала последнее свое ныне отпущаешь ветхозаветное человечество. Начинается новое, и с нынешнего дня уже начинает исполняться пророчество богоприимца Симеона. Уже богомладенец, пречистая дева и старцем Иосифом, начинает крестный путь бедства по Египте. Начинается новое и светлое в истории домостроительства человеческого спасения, что, понимая и в чем углубляясь, не может не радоваться христианское сердце, вознося честь, славу и благодарение нашему Господу и Спасителю. В нынешнем евангельском благовествовании, в нынешнем событии есть замечательные слова. Пречистая Дева принесла в храм Богомладенца сорокадневного, чтобы поставить его перед Господом. То есть отдать его Богу, посвятить его Богу, чтобы впредь мысли, чаяния, движения ума и сердца Богомладенца были полностью отданы Богу и абсолютно подотчетны Ему. Каждого из нас, братья и сестры, наши матери в сороковый день приносили тоже в храм Божий, чтобы поставить перед Господем, чтобы посвятить нас Богу. И все было хорошо до тех пор, пока мы сами не научились ходить. Когда же мы научились ходить, мы вместо того, чтобы стоять перед Богом, ушли на страну далече, ушли от Бога далеко и стали перед миром с его страстями и похотями, и стали служить этим недобрым качествам мира, отдаляясь все больше и больше от Бога, а иногда и вставая против Него. И мы забываем в своей жизни, что где бы мы ни были, где бы мы ни стояли, что бы мы ни совершали, везде и всюду, на всяком месте нашей жизни, мы стоим или падаем перед Господом. Хотя мы думаем, что Он многое не знает, не видит, хотя мы успокаиваем себя тем, что жизнь наша окружена подчас непроницаемой таинственностью, хотя мы часто надеемся на стены и замки, на шепот и на мрак, окружающий нас. Но вместе с этой надеждой мы должны помнить, что все это тщетно, потому что Господь вездесущ и всевидящий. И поэтому нет дела и поступка, который бы не был виден и известен перед очами Божьими. И поэтому важно каждому христианину помнить, что в свое время наша мать приносила нас в храм и поставила нас перед Господом, чтобы мы стояли в твердости веры, духа и в святости жизни перед Ним в своих делах и в своих поступках. Ныне отпущающий этот благодатный гимн, эти священные слова богоприимца Симеона относятся не только к церкви, к ветхозаветному человечеству, относятся к каждому из нас, потому что рано или поздно, если мы сами себе не скажем ныне отпущающий раба твоего владыка, то скажут за нас другие, или скажет за нас Святая Церковь своими богослужениями и своими святыми таинствами. Эти благодатные слова мы поем и читаем за каждым богослужением. Эти слова поются или читаются при погребении христианина. И как важно христианину чаще помнить о них, а вместе с ними и о тех,
что мы всегда лицом к лицу стоим к Богу, хотя этого не сознаем, хотя стараемся это сознание, если оно есть в нашем сердце, заглушить его отчаянностью своих падений и непокорностью своей перед волей Божией. И вот это ныне отпущающий раба твоего владыка должно быть молитвой для каждого христианина, как было оно молитвой для богоприимца Симеона. Потому что в нем и благодарение, и прошение, в нем исповедание Иисуса Христа Сыном Божиим, Спасителем и Утешителем всего мира. И пусть, братья и сестры, нынешний праздник, который мы собрались провести в общей молитве в Храме Божьем, праздник пришествия Христа в Храм Божий и встреча Его в этом храме, подвигнет нас к благородному чувству, к христианским размышлениям и к благодатному результату. И попросим у Господа, чтобы наше ныне отпущающее было для нас таким же мирным и благодатным, священным и радостным, как было оно для богоприимца Симеона. И чтобы наше ныне отпущающее тоже было для нас радостью встречи с Христом Спасителем и с Его Пречистой Девой Марией, к чему всегда стремится наша христианская, богоподобная душа.
Вы слушали архивную запись проповеди бывшего ректора Московской Духовной Академии епископа Дмитровского Владимира Сабадана. Запись 80-х годов прошлого века. Соль земли. Сказание о жизни старца Гефсиманского скита Аввы Исидора. Передача по книге священника Павла Флоренского, изданный в издательском доме «Русский паломник». Глава 5. Выясняющая читателю, как любвеобильно отец Исидор относился ко всем людям. Проявлять любовь к людям, богатым и бедным, знатным и простым, чиновным и нечиновным, чистым, если бывают чистые люди, и грешным, православным и неправославным, даже не христианам, даже язычникам, было для отца Исидора такую и даже большую необходимостью, как дышать. Он оказывал добро направо и налево, не задумываясь и не соображая, просто и естественно, точно не подозревая, что он делает нечто особенное, нечто исключительное, единственное. Никогда не было, чтобы он отпустил человека, не сказав ему чего-нибудь назидательного, утешительного и ободряющего. Пройдет мимо, непременно скажет нечто хорошее. Увидит омраченное лицо, непременно снимет скорбь. Если кто нуждался в помощи, отец Исидор отдавал все, что у него было. Если этого было недостаточно, он просил осторожно, смиренно, кротко, даже застенчиво, у других. Если и этого не было, он готов был отдать все, что попадалось у него под руку. А так как нуждавшиеся в помощи всегда толпились около отца Исидора, то у него никогда ничего не бывало. Только получит от кого-нибудь несколько денег, и на другой день уж, наверное, от них ничего не осталось. Зная невозможность для себя отказать в помощи, отец Исидор, получив какую-нибудь трехрублевую бумажку, всегда спешил разменять ее на более мелкие монеты, чтобы хватило бы на нескольких нуждающихся. А иначе он отдал бы все деньги первому пришедшему к нему. Часто деньги посылал он в разные концы России. Какому-нибудь томящемуся в тюрьме, какому-нибудь солдату, угнанному далеко от родины и так далее. Часто отдавал он пришедшему свой скудный обед, а сам оставался неевши. «Приходит бедный», — оправдывался отец Исидор, — «говорит, что три дня не ел, и в доказательство своих слов целует мой грязный подол. Но как же ему не дать?» Но так оправдывался отец Исидор. Часто он давал сам, что было у него, не дожидаясь просьбы. И часто его обманывали. Сделало его скитское начальство рухольным в ските, то есть заведующим складом одежды и белья, а он все там и раздал. Вся жизнь отца Исидора, говорит один из скитской братьи, вся жизнь его была основана на любви и посвящена бедным. Кто беден, кто забит, справедливо или несправедливо, сейчас же к отцу Исидору больше не к кому. От него неутешенным не уходил никто. Он раздавал все, как евангельская вдовица. В одно время один попросил у него сапоги дойти куда-то, а потом и пропал. А отец Исидор зимой в башмаках и чулочках ходил. Кто же взял сапоги? Да разве он скажет? Зная, что отец Исидор все равно раздаст свою одежду, скитское начальство перестало выдавать ему новые вещи. Вот как рассказывает об отце Исидоре один брат из скита. У него детская простота и неограниченная к людям любовь были уже давно. Бедность была, это никто не может отрицать. Сколько лет я живу тут и не видел на нем новенького подрясничка. Никто не скажет, чтобы видел отца Исидора в новых сапогах, что давали, то и носил. А хорошего не давали, потому что знали, что отдаст. Действительно, у батюшки не было даже приличной рясы. И когда надо было выйти из скита, например, к епископу, в академию, то батюшка занимал ряску у отца Авраамия. А ряска эта была с прошлым, ибо носил ее сперва отец Галактион в Лавре, а потом купил у него за 10 рублей отец Авраамий. С ним же отец Исидор был довольно близок. По словам старца Авраамия, отец Исидор прилежал более к мирским, у него всякого рода люди бывали. Всякого рода люди – монахи и священники, артисты и преподаватели, студенты и семинаристы, солдаты, мещане, крестьяне, рабочие, кто только не посещал его. К нему приходили за денежной помощью, за утешением, с недоуменными вопросами, от жизненной усталости, боясь наказания, с тяжкими грехами, от великой радости, желая передать что-нибудь для бедных, чтобы устроить семейные дела, чтобы исцелить недуг, чтобы изгнать беса. Зачем только не приходили к нему. Всех он встречал с любовью, всех старался удовлетворить. Но особенно любил он отверженных, даже виноватых. Если все отвернулись от человека, именно тут-то отец Исидор и начинал проявлять свою любовь более всего. Вот хотя бы одно семейство. Ходили слухи про разные темные дела его, что они многих обманули, что их преследует полиция, но отец Исидор относился к ним с какой-то особенной заботливостью, посылал им подарки, все, что не получал, все им отдавал, пекся о них как только мог и поручал это делать и другим. Вероятно, поэтому же с какой-то особливой нежностью относился отец Исидор и к евреям. Когда не придешь к нему, всегда сообщает он что-нибудь про какого-нибудь из привлеченных к христианству через его любовь еврейчика, как он говаривал. Бывали у него крестники-еврейчики, и он продолжал заботиться о них всю их дальнейшую жизнь. В келье у него висела фотографическая карточка одного такого еврея с семьей, помнится, парикмахера. И батюшка всегда объяснял новым гостям, какой он хороший человек, точно боялся, что обидит его еврейчика и скажут что-нибудь худое про него». Один из таких еврейчиков, подлежавший набору, по простоте души, так, по крайней мере, объяснял батюшка, не явился куда следует и уехал, за что был посажен в тюрьму. Оттуда он присылал батюшке письма, исполненные тоски и смертельного ужаса. Жаловался на нищенское свое положение, умолял о молитве и о деньгах, сообщал, что только воспоминания об отце Исидоре и подаренные им икона не дают ему наложить на себя руки». Отец Исидор беспокоился, как если бы дело шло о родном сыне, посылал последнее, что было у него, и просил приходивших к нему послать что-нибудь еврейчику, писал ему своими едва читаемыми старческими каракулями. Это один из многих случаев, всего не упомнишь. Да и что вспомнишь, не написать. Слишком много было добра в жизни отца Исидора. Подобным же образом, за 2 года до смерти батюшка возился с одним молодым корейцем. Несмотря на то, что подвергался из-за этого обвинению, будто бы принимает к себе японского шпиона. Часто бывало, что долгое время он кормил кого-нибудь у себя своим собственным обедом. Так одного он кормил целую зиму. Но тот украл у старца будильник, и притом старец застал его за этим делом. Отец Исидор жалуется одному брату. «Все бы, Миша, ничего, только вот молоток он взял, гвоздика заколотить нечем». Молоток, впрочем, потом нашелся. Но когда впоследствии у старца спрашивали: «Что, батюшка, у вас украли будильник?», то он, виновато улыбаясь, говорил: «Ничего не украл, а взял», и переводил разговор на иное. Подобным образом отец Исидор около 3 лет, до самой своей смерти, возился с одним рабочим, которому оторвало машинную руку. Отец Исидор называл его обыкновенно «безруким». Этого безрукого он сам кормил ложкой, раздевал его и одевал, доставал ему денег и неоднократно спасал от попыток к самоубийству. Получит какое-нибудь подаяние и, не теряя времени, спешит передать безрукому. Кого только не просил отец Исидор за этого калеку. О чем бы ни шла речь, батюшка, бывало, непременно свернет ее на безрукого и начнет ходатайствовать о нем. Много старцу было хлопот с ним, но из многого, выбирая немногое, поведаю тебе, читатель, о некоем случае. Однажды приходит к отцу Исидору один студент и видит такое зрелище. Рабочий возбужденно уверяет батюшку, что он, рабочий, должен застрелиться или удавиться, ибо к этому его будто бы приговорили революционеры. Батюшка тогда обращается к вошедшему студенту и сетует на рабочего. Но если и слова старца без руки не принимал в сердце, то неужто послушался бы студента? Так, конечно, и не внял его уговором. Ну, не добившись умирения, старец и студент преклоняют колено и молятся о вразумлении калеки. Затем отец Исидор спешит к старцу Варнаве, чтобы и того привлечь на помощь. Но отец Варнава, вероятно, провидя, в чем дело, отказался участвовать в беседе с безруким. Тогда старый-престарый Авва, отец Исидор, вместе с безруким снова плетется за ограду скитскую в номер студента, снятый им в монастырской гостинице. Здесь они опять угощают рабочего чаем, уговаривают, просят, умоляют оставить задуманное. Батюшка изобретает все новые и новые средства, приносит просфору, по кусочкам дает ее рабочему, снимает с себя великую святыню, свой собственный перламутровый крест, привезенный батюшке из Старого Иерусалима неким странником, и, сняв его с своей шеи, надевает на шею рабочего. Потом приносит откуда-то денег, своих-то у него, конечно, не было, как всегда, и дает рабочему и говорит ему, что это Господь послал тебе в утешение. Но не уязвляется любовью ожесточившееся сердце. Тогда 80-летний старец земно кланяется рабочему и просит его образумиться. Также кланяются рабочему и студент со своей молодой женою, которая присутствовала при этом увещании. И рабочий кланяется старцу. Чем кончились бы все эти просьбы, неведомо никому, кроме только Бога. Но им положило конец постороннее вмешательство. Вдруг стучится коридорный и просит студента освободить номер, ибо узналось, что безрукий был политически неблагонадежным. Студенту пришлось собрать пожитки и поскорее удалиться из гостиницы. А батюшка стоял у ворот скита и, провожая уезжающего студента и жену его, говорил словами Спасителя: «Блаженны изгнанные правды ради». Вы слушали передачу из цикла «Соль земли. Сказание о жизни старца Гефсиманского скита Аввы Исидора» по книге священника Павла Флоренского, изданный в издательском доме «Русский паломник». подошел к концу 714-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.